Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 6 минут, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем с того, что цена на нефть побила многолетний рекорд. Важно понимать все-таки наши перспективы рынка нефти. Важно поговорить о, скажем так, обсудить стратегический вопрос о будущей структуре мировой энергетики. Говорят, что все-таки несколько инвестиционных циклов впереди, несмотря на давление адептов зеленой энергетики. Беларусь задолжала России за 2020 год 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Это тема номер два. ТикТок начал исполнение закона о приземлении, значит, разместив на своих ресурсах форму для обращения российских пользователей. Будем говорить о том, какие возможности это дает России. И в нашей стране стартовал новый этап туристического кэшбэка. Это тема в 14.47. Будем говорить о том, как долго программа, в принципе, может действовать и не разгоняет ли она, например, цены на отдых. В «Умных парнях» у нас сегодня будет Иван Тимофеев, программный директор Российского совета по международным делам. Будем про санкции говорить, потому что Иван один из немногих специалистов, который профессионально занимается как раз анализом санкций. Их вводят. Почему их вводят, каков их инструментарий, каков их эффект, чем можно отвечать и так далее. Потому что инициатив, например, от Соединенных Штатов Америки по санкциям в последнее время было много. Да, тут вы пишете, я смотрю, что, значит, Назарбаев нашелся. Нашелся Назарбаев, но, правда, непонятно, когда было сделано обращение. Зачитаю, Нурсултан Назарбаев выступил с обращением. Вот выдержки. «Я пенсионер, нахожусь на заслуженном отдыхе в столице Казахстана, никуда не уезжал». Экс-президент заявил, что Касым Жомарт Токаев будет избран председателем партии «Нур-Отан». Правящий: «Никакого конфликта или противостояния в элите Казахстана нет, слухи на эту тему абсолютно беспочвенны», заявляет Нурсултан Назарбаев. Вот, тем самым демонстрирует, что он жив. Вот, здоров, и, соответственно, обращается. Правда, действительно, не датировано обращение, оно выдается как сегодняшнее, совсем свежее. Другое дело, что если он говорит, я пенсионер, нахожусь на заслуженном отдыхе, как так получилось, что вот с должности главы Совбеза его просто сместил действующий президент, и никаких комментариев от самого Назарбаева в тот момент не поступало. Ну, может быть, еще будут какие-то дополнения. Давайте быстренько о движении поговорим.
Движение.
Так, о движении в городе. Здесь получается что? 4 балла у нас, 7373948. Где вы едете, что вы видите? Рассказывайте о движении. Коротко, по МКАДу Юго-Восток здесь тяжело. На Савихинское шоссе въезжает в город тоже тяжело. К МКАДу подъезжает, там ДТП. Еще затруднения на МКАДе на юге есть. На внутренней стороне, на внешней, внутренней, на северо-западе и на западе. Тяжело, будьте, пожалуйста, внимательны. Третье транспортное кольцо относительно неплохо. Внешняя сторона в районе Тульской подтормаживает. Так, внешние и внутренние на севере. Традиционные затруднения здесь. Садовое кольцо. Самая тяжелая сейчас ситуация — это узел в районе метро Добрынинская, узел в районе метро Таганская, вот здесь, где Курская, и, соответственно, метро Красные Ворота. В основном более-менее ничего.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, цена на нефть марки Brent достигла 88 долларов за баррель впервые с октября 2014 года. Цена фьючерса на нефть с поставкой в марте, значит, превысила отметку 88 долларов. Там получается 88 долларов 3 цента. Ну, можно считать, говорить уже, что превысило, действительно. Побит многолетний рекорд. Это данные лондонской биржи IC. На момент, по оценкам аналитиков, к концу года цена сохранится на этом уровне, близком к текущему. Главными причинами, которые будут препятствовать росту котировок, послужит избыток предложений на мировом рынке, снижение спроса из-за новых возможных локдаунов и в разных странах. Минимальное значение 65-75 долларов за баррель, максимальное 780 долларов за баррель. Это данные аналитиков. Но так или иначе, периодически бывает, что кто-то прогнозирует дальнейшее повышение стоимости нефти, там, за 100 долларов даже. Но мечты ли это, не знаю. Спросим у Станислава Митраховича, он эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, по текущим котировкам можно ли оценивать, в принципе, стратегический вопрос о будущей структуре мировой энергетики? Я правильно понимаю, что у нефти, в общем-то, перспективы продолжают оставаться хорошими, несмотря на предыдущие сложные годы?
Ну, конечно, текущие цены, они, естественно, всегда отражают то, что происходит в энергетике, в мировой экономике. Есть разные факторы, которые друг на друга накладываются, и в итоге сдают те или иные стимулы спекулянтам, играют на повышение или на понижение. Очевидно, сейчас один из главных элементов, вот, который играет роль, это омикрон. То есть, с одной стороны, во многих странах ожидаются локдауны, с другой стороны, есть страны, где сократили карантин, как, например, в Великобритании, до 5 дней. Это означает, что, ну, вдруг действительно эпидемия закончится. И тогда, конечно, будет новый постковидный экономический рост, восстановится авиасообщение, как мы надеемся, и будет нужно больше нефти. Это повод играть на повышение стоимости. Еще повод играть на повышение – это, конечно, текущая напряженность между Россией и Западом. То есть западные газеты чуть ли не каждый день пишут, что Россия вот-вот вторгнется на Украину. За это Запад отрежет Россию от международной торговли. Россия очень важный поставщик энергоресурсов на мировые рынки. Соответственно, такая вот напряженность, она тоже и позволяет там спекулянтам играть на повышение. Ну, прочие факторы – это так называемая ESG-повестка на Западе, которая фактически демонизирует инвестиции в нефтегазовый комплекс, что приводит к недоинвестированию и создает предположение, что в перспективе нефти будет не хватать, соответственно, ее стоимость растет. Какие факторы могут привести к снижению стоимости нефти? Ну, например, если завтра американцы достигнут соглашения с Ираном по его ядерной сделке, снимут часть санкций с Ирана или с Венесуэлы. То есть всегда мы с вами, вот когда сидим, обсуждаем эту ситуацию на нефтяном рынке, здесь всегда множество факторов, которые одновременно функционируют.
Станислав Павлович, ну если в среднесрочной, даже в долгосрочной перспективе, насколько давит зеленый курс? Ведь мы понимаем, что для Европы да, но Европа, в принципе, сама отказалась, например, от надежности поставок углеводородов, в частности, газа, результаты чего мы видим. Ведь азиатский рынок, который считается премиальным, он, наверное, присматривается к тому, что происходит в Европе. А значит, все-таки нельзя говорить о том, что зеленая повестка и вообще ESG давят настолько катастрофически. Все равно же не откажутся ни от нефти, ни от газа.
Ну, ESG-повестка уже приводит к тому, что, скажем, компания Shell говорит, что она уйдет из юрисдикции Нидерландов. ESG-повестка затрудняет, например, финансирование сланцевых проектов в Америке. Раньше в Америке, как только нефть добиралась там, до 50 долларов, тем более до 60, я же не говорю про 80 и больше, сразу банки давали кучу денег американским нефтяникам, все это там выстреливало. Сейчас такого нету. Сейчас банки гораздо более осторожно на это смотрят, потому что вынуждены учитывать ESG-повестку. Возможно, ситуация изменится через несколько лет, возможно, люди осознают свои заблуждения, но пока что этого не видно. В Азии гораздо меньше увлечения ESG-повесткой, но рынок-то глобален. Если, например, что-то не пришло на европейский рынок, оно идет на азиатский и обратно. То есть они начинают между собой конкурировать за ресурсы. Поэтому общее снижение инвестиций, которое происходит в нефтегазовом секторе со стороны, по крайней мере, западных компаний, это влияет на весь мир в целом. Вообще, что какие цены ожидать в ближайшие месяцы? Да. Я думаю, в ближайшие месяцы все-таки должно несколько спасть напряжение по линии Россия-Европа, Россия-Запад. Ну, потому что, знаете, как это, не было вторжения России на Украину в январе, не было в феврале, там, может быть, и в марте его не будет. На каком-то этапе это может все-таки надоесть западным журналистам, они перестанут об этом писать на первых страницах, ну, где-нибудь там, условно говоря, к апрелю. И тогда, значит, можно предположить, что нефть стабилизируется. Если к тому времени не будет каких-то новостей про коронавирус, то я предположу, что к тому времени там ее рост стоимости уже закончится.
А сколько инвестиционных циклов, в принципе, у нас осталось? И насколько можно говорить, что эта отрасль в нашей стране лично недофинансированная, недоинвестированная, и с этим могут быть проблемы?
Ну, если говорить про крупные месторождения, вот, которые надо разрабатывать в течение десятилетия, то, я думаю, минимум один цикл полный есть. То есть, если мы сейчас с вами разрабатываем, скажем, проект «Восток Ойл», а он только в 20-е годы начнет разворачиваться и проработает еще лет 20, до 40-х, до 50-х годов, такой цикл у нас вполне еще есть. Это вполне можно и нужно отработать. То есть, это вполне достаточно для того, чтобы сейчас вкладывать деньги, строить инфраструктуру, сделать научные исследования, которые необходимы для этих самых нефтегазовых проектов. Это все необходимо. То есть, даже если, условно говоря, там, в 60-е годы нефть будет не нужна, это совершенно не значит, что здесь и сейчас не нужно эти деньги туда вкладывать. Мы же всегда живем с вами в настоящем, а не в будущем.
Ну, да. Но, правда, с учетом того, что у нас довольно как бы трудноизвлекаемая нефть все-таки, да, и консервация скважин приводит к тому, что раз консервировать это все не так просто, как там, на том же самом Ближнем Востоке. Я скорее об этом говорю, что кто готов вкладываться в это у нас в стране?
Ну, у нас тоже, например, компания «Роснефть» развивает новые проекты по «Лукойл». Uh-huh. Некоторые старые проекты она отдала на сторону. У меня нет гарантии, что новые покупатели, ну, новые владельцы этих месторождений, наших уже истощенных, так называемых браунфилдов, ну, и отчасти истощенных, допустим, в Поволжье, что они будут столь же эффективно работать, как «Роснефть». Ну, я думаю, что здесь тоже компании пытаются держать нос по ветру, условно говоря, если государство готово давать льготы для арктических проектов, компании, естественно, этим пользуются. Было бы странно, если бы этого не было. В целом, я думаю, что, конечно, бороться за нефтяные рынки в ближайшие там, пару десятилетий, конечно, смысл имеет. Но обратите внимание, что, скажем, сейчас Саудовская Аравия, которая наш, с одной стороны, партнер по ОПЕК, с другой стороны, самый прямой конкурент в нефтяном рынке, пытается отжать от нас и китайский рынок, и, например, европейский рынок, пытается сейчас активно зайти в Польшу, отодвинув Россию от этого рынка. Я, например, считаю, что нам нужно очень внимательно к этому относиться и так просто, конечно, не отдавать. А для этого нужно в том числе и вот, не торопиться с тем, чтобы закрывать старые месторождения, не говорить, что мы теперь нужны только новая нефть. Старые тоже еще имеет смысл поддерживать. Повторяю, мы живем не в 60-м году, а в 22-м. И здесь это вполне можно и нужно делать.
Перспективы все-таки, точнее, функционал ОПЕК плюс в этой связи. Эта организация в сложные времена, там, последние пару лет подтвердила все-таки свою жизнеспособность. И, соответственно, если сейчас рынки выходят на такой докризисный, будем говорить так, уровень, то, соответственно, конкуренция сохраняется. А значит, ОПЕК плюс продолжит в большей степени даже не договариваться там против кого-то, а конкурировать друг с другом, вернется к этому, к стандартной своей истории, нет?
Ну, ОПЕК плюс в том формате, как сейчас эта сделка согласована, она должна просто физически завершиться уже в текущем году. Uh-huh. То есть она должна быть в будущем либо переоформлена на каких-то новых условиях, либо ее просто не будет. Страны восстановят свой уровень добычи, который у них был до заключения сделки ОПЕК плюс в ее нынешнем виде. Ведь она изначально появилась еще в 2016 году, и потом несколько раз ее перестраивали. Да. Так вот, сейчас, вот если брать, например, ту же самую Россию, она хоть с ОПЕКом плюс, хоть без ОПЕКа плюс, она сейчас не способна дополнительно нарастить добычу. Это видно. То есть у нас даже не выбираются те квоты, которые по ОПЕКу плюс мы имеем право выбирать. Некоторые коллеги там считают, что мы еще где-то там можем порасти в районе полгода, но вот данные, которые приходят статистически, они показывают, что компания уже практически уперлась в потолок. Угу. Если они что-то еще нарастят там до лета, ну, слава богу, но, как говорится, большого роста мы тут вряд ли увидим. То есть у нас хоть ОПЕК плюс, хоть не ОПЕК плюс, мы уже практически в потолке. Дальше уже будет зависеть от наших дальнейших инвестиций, что мы будем делать, сумеем ли мы реанимировать часть заглушенных скважин во времена коронавируса. И вот будем думать о том, дальше нужна ли нам ОПЕК плюс. Возможно, если не будет падения цен на нефть, то есть если не случится что-то экстраординарного, вроде там снятия санкций с Венесуэлы и Ирана, возможно, ОПЕК плюс и не будет нужен в таком варианте, каким он был раньше. Если мы увидим, условно говоря, через полгода, что цены опять вниз пошли, ну, не знаю, там американцы сняли санкции с Ирана, или тотальные локдауны опять начались из-за какого-нибудь нового штамма, тогда, конечно, придется ОПЕК плюс снова перезаключать. Понятно. Такой вариант не исключен.
Спасибо большое, Станислав Павлович. Принято. Станислав Митрохович был с нами, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности финансового университета при правительстве. Виталий говорит, нет ли рисков, что какие-нибудь саудиты не воспользуются ситуацией, не начнут гнать нефть по 88, арендуя все возможные танкеры за миллиарды. Видимо, вы припоминаете историю 2020 года, когда действительно все супертанкеры практически в мире были зафрахтованы за Саудовской Аравией, они просто эту нефть там держали, как физический запас этой нефти. Вы знаете, здесь речь, скорее всего, как мне кажется, может идти не об Саудовской Аравии, а о Соединенных Штатах Америки. Я просто напомню вам, что Китай не так давно согласился использовать сырую нефть из своих национальных стратегических запасов, и делается это, правда, в рамках плана, согласно которому США объединяются с другими крупными потребителями нефти ради обвала мировых цен. Вы помните, когда Джозеф Байден начал, в общем, нагнетать обстановку и предъявлять претензии ОПЕК+, что они согласились оставить тот уровень добычи, который они решили оставить, вот, а не сокращать как раз его. И как раз был призыв к Индии, был призыв к Японии, еще к ряду стран от Соединенных Штатов Америки, что давайте пока не покупать ничего, будем использовать старое. Но, как выяснилось, в общем-то, в охотку-то и не все были на это согласны таким образом действовать. И мы, в общем-то, демонстрацию этого эффекта видим как раз сейчас на бирже, потому что 88 долларов – это впервые уже за сколько? За 8 лет. А это о многом говорит. Сейчас срочная новость. Давайте дадим.
Срочная новость.
Так, Михаил Мишустин по ТАССу, читаю, призвал работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу, обеспечить вакцинацию сотрудников, работающих в офисах. А Голикова говорит, на дельта-штамм коронавируса приходится 60% заражений в России. И улетело это сообщение у меня куда-то. 60%, так, и некоторые другие штаммы, это 40%, говорит Голикова. Доминирование омикрона фиксируется в Москве, области и Питере. Рост заболеваемости ковидом пока не привел к резкому росту госпитализации, заявление Мишустина. Так, Назарбаев, да, 32 региона не выполнили на неделе норматив по тестированию на ковид. Это тоже данные Мишустина, но тут самое главное, что вот премьер-министр России призывает работодателей по возможности перевести персонал на дистант.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Белоруссия задолжала России за 2020 год 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Страна попала в список тех стран, которые задолжали Российской Федерации. На Белоруссии по известным причинам делается акцент. Суверенная задолженность всех развивающихся стран перед Россией составила 27 миллиардов 300 миллионов долларов. Это на 8% больше, чем в 2019 году, пишут ведомости со ссылкой на данные Всемирного банка. Долг перед Россией существенно вырос у Индии, плюс 74%, и Бангладеш, плюс 37%. В обеих странах Росатом строит АЭС с использованием межгоззаймов. В целом список основных должников выглядит так. Белоруссия, Венесуэла, Индия и Вьетнам. Украина занимает 9-е место в этом перечне с задолженностью 600 миллионов долларов. Николай Межевич с нами, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай». Николай Марович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, проблема ли для России такие долги Белоруссии перед нами?
Ну, я бы привел такую аргументацию. Мы объективно очень часто на уровне физических лиц должны друг другу, да, родственники, там, сестра брату, брат сестре, отец сыну, сын, не знаю, своей сестре и так далее, и так далее. То есть наличие подобных отношений не является чем-то чрезвычайным ни на уровне физических лиц, ни на уровне государств. И я вообще не знаю ни одного государства, которое бы реально было таковым государством и не имело бы, с одной стороны, у себя должников, а с другой стороны, само бы кому-то не было должно. То есть, ну, это обычная финансовая ситуация. Вопрос, насколько мы считаем это целесообразным, каковы политические отношения с тем или иным государством, считаем ли мы его союзником и, соответственно, считаем ли мы наличие определенной задолженности, ну, скажем так, если не нормой, ну, по крайней мере, не чрезвычайной ситуацией, которую надо как-то вот, ну, стремительно решать.
Да, ну хорошо, может... если вы переводите как бы в разряд межличностных отношений, спрошу еще таким образом, когда кто-то из родственников друг другу должен или там из близких друзей, например, да, по каким-то причинам отказывается или постоянно перезанимает и так далее, кажется, что этот человек, ну, к нему должно быть либо особое какое-то отношение, либо с него и спрос выше. А здесь, получается, в плане Белоруссии, мы не должны, скажем так, в Беларуси находится в слабой позиции, имея столько долгов перед Российской Федерацией. А нам Лукашенко что-то за это должен или нет?
Как вам сказать? Я считаю, что по целому ряду направлений Александр Григорьевич Лукашенко, как безусловный лидер Республики Беларусь, мог бы вести, ну, скажем так, более конструктивную политику по отношению к Российской Федерации. Но согласование позиций проходит сложно. После, ну, скажем так, наших сложных этапов развития 90-х и начала 2000-х нас в Беларуси упрекают в некой, ну, скажем так, засоренности олигархами, да, которых, ну, по мнению Александра Григорьевича, в Беларуси нет, хотя они там тоже есть, просто они пропорционально масштабу для нас не олигархи, а для Минска, может быть, на самом деле, как раз таковыми и являются. Поэтому, конечно, нам бы надо бы отстаивать свои интересы несколько более решительно, Тем более это в интересах не только России, но и в интересах Беларуси. Я имею в виду согласование в сфере единой сельскохозяйственной политики, единой промышленной политики. Мы здесь отстаиваем не сколько свои, сколько общие союзные интересы. Просто иной раз, что довольно обидно, приходится доказывать то, что то или иное действие нужно для Республики Беларусь, доказывать не нам, мы это понимаем, а нашим белорусским друзьям. Но это тоже, вот я бы сказал, специфика таких семейно-межгосударственных отношений. Это все-таки не Бангладеш, это другая история.
Понятно, но с другой стороны, если смотреть на практику выдачи займов другими крупными странами, например, когда они проводят займы в пользу каких-то других государств, которые к ним обращаются, у многих позиция довольно жесткая. Российскую Федерацию неоднократно внутри страны, общество критиковало, что а что это мы долги списываем, а перекредитовываем и так далее. Как будто бы мы вот ведем чисто экономическую политику в этой связи, а нужно как-то вести еще что-то с этого получать, а не только помогать деньгами, там, вливаниями и скидками на газ. Вот с вашей точки зрения, что все-таки в этой связи Российская Федерация не доделывает в вопросе интеграции России и Беларуси?
Мы долгое время определяли темпы интеграции по принципу, стерпится, слюбится, затем само пойдет, да? А потом неожиданно и Республика Беларусь, и мы столкнулись абсолютно с феноменальным внешним давлением. И вот исходя хотя бы из этого факта, из внешнего давления, о чем постоянно говорит и президент России, и президент Беларуси, конечно, надо ускорять интеграцию и быстро выходить на то, чтобы у нас по целому ряду направлений вместо долгов были единые союзные бюджеты. Собственно, об этом-то и говорилось на последней встрече в ноябре прошедшего года.
Да, но только мы понимаем, что и внутри Российской Федерации есть регионы, которые, в общем-то, закредитованы. Поэтому что здесь?
Есть, конечно. Более того, у нас и с муниципалитетами беда. У нас муниципалитетов много, а себя прокормить может, условно говоря, десятая часть. Но финансовая сфера, она очень такая хрупкая. И жесткие, резкие политические решения могут эту картину не улучшить, а только ухудшить.
Николай Марович, прям последний вопрос, уточнение. Эти долги возвратные, как вы считаете?
Это долги возвратные. Конечно, всегда существуют разнообразные подходы к вопросу о том, как они будут возвращаться. Да? Угу. То есть, насколько они будут пролонгированы или не пролонгированы, может ли засчитываться часть этого долга как капитала для совместных предприятий и так далее, и так далее. Понятно. Поскольку белорусская же сторона справедливо нам говорит, что у нас два государства, а не одно. Было бы одно государство, понятие бы долго отсутствовало, да? То есть было бы единое полностью...
То есть где надо единое, где надо не единое. А, вот оно что. Понятно. Спасибо большое, Николай Марович. Принято. Николай Межевич был с нами, руководитель Центра белорусских исследований, Институт Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай». Давайте голосование проведем сейчас. Смотрите, Беларусь задолжала за 2020 год 8 миллиардов 300 миллионов долларов. Это только за 2020 год. Можно, наверное, трактовать, что в этой связи Александр Григорьевич Лукашенко находится в довольно слабой позиции. Он этим умело пользуется, но все-таки. Вы считаете, что пользоваться слабостью Лукашенко в этой связи и продавливать дальнейшую интеграцию с нашей страной – это то, что надо делать России? 134-21-35. Вы считаете, что было бы ошибкой сейчас пользоваться слабостью Лукашенко и продавливать его на дальнейшую вот эту интеграцию с Российской Федерацией? 134-21-36. Итак, вы считаете, что нужно пользоваться слабостью Лукашенко и продавливать его на дальнейшую интеграцию с нашей стороной? 134-21-35. Вы считаете, что это было бы ошибкой, потому что, кому сейчас легко? Лукашенко под санкциями, у России санкции. И тут уже совместные учения, союзная мощь, как-то так они будут называться. Не время, что называется, оказывать давление. И вы говорите, что было бы ошибочно сейчас пользоваться вот слабостью Лукашенко. 134-21-36. 7373-948, телефон прямого эфира. Понять и простить, Шмелев говорит. А мы, граждане, для нашей России банк, то, что не родня или родственники, почему нам, граждане, нельзя давать скидочки, реструктурировать? Нет, подождите, мы можем свои долги реструктурировать. Более того, даже существует иногда списание долгов. Просто нужно хорошо знать законодательство. и все. И нужно, что называется, уметь вести переговоры. Как выясняется, Александр Лукашенко довольно успешно ведет переговоры, если действительно мы ему предоставляем скидку на газ, мы его перекредитовываем. Вот. И вопрос, конечно, насколько вольготно он себя чувствует в таком закредитованном положении. 14.30 новости, и давайте еще поголосуем. 134.21.35, нужно пользоваться слабостью Лукашенко. 134.21.36, не нужно этого делать. Это было бы ошибочно с нашей стороны. Новости продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Итоги голосования неожиданно какие получились. 50% проголосовавших говорят, что Российской Федерации стоит, в общем-то, пользоваться слабостью Лукашенко и продавливать более активно интеграцию стран. А 50% в то же время говорят, что это было бы ошибкой пользоваться этим. Вот интересно, кстати, почему. Даже сейчас поменял 46 на 54. 54 говорят, что это была бы ошибка. Виталий говорит, в этом-то и проблема. Мы смотрим на должников, как на каких-то друзей, какую-то родню. А это в политике неправильный подход, слишком сентиментальный. Надо вести себя жестко, как государство, обладающее собственным достоинством и величием. Наша страна дала кредиты Белоруссии, средств налогоплательщиков. У государства своих денег нет. Поэтому надо воспользоваться ситуацией, требовать деньги во благо граждан России, тем более, если посмотреть по поступкам Лукашенко, уж кто-кто, а он родня нам. Так, это говорит Виталий. Слушайте, ну, многие с вами сейчас готовы будут поспорить, значит, в части чего? Что такое, значит, если страна обладает величием, а что значит там жестко ей себя вести? То есть, скажем так, давать кредиты под какие-то конские проценты или истребовать в залог принимать земли или что там еще, да, или оценивать полностью стоимость государства, ну, как-то так. Смешно уйдет на Запад, говорит Михаил. Да вот сейчас, говорят, и не уйдет уже. Вот. Другое дело, что, понимаете, мы с вами, наверное, о кредитах рассуждаем немножечко с бытовой точки зрения. То есть, да, мы понимаем, что там вот, допустим, у нас есть какая-то ипотека, или, может быть, даже не одна, и вот она на 30 лет, а хотелось бы, чтобы ее побыстрее выплатить, а с банком никак, если что, не договориться. Как мне кажется, кредит, денежно-кредитные отношения между государствами, они все-таки имеют определенную специфику. И сравнивать то, как бы, как вы, да, рационализируете этот вопрос, исходя из собственного жизненного опыта, вашего общения, например, с банком или вашего общения с человеком, которому вы дали денег, или он вам, наоборот, дал денег в долг, вот это не совсем правильно. Вот. Скорее всего, даже эти 8 миллиардов долларов за год, а я вот пытаюсь понять, это много или мало, то есть это 8 на 12, но это не так, это менее миллиарда в месяц для целой страны. Вот. Поэтому, может быть, кстати, не так много. А родственники прощают друг другу долги. Значит, мы, если такое сравнение, тоже должны простить 877-й. Но мы же прощали долги другим государствам. Я не знаю, кто, как будет с Белоруссией. Вот это любопытно, действительно.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, еще заявление Собянина. Сегодня будут продлены ограничения по дистанционной работе 30% работников в Москве. А, то есть этот, да, приказ по поводу того, что не менее 30% должны работать на удаленке. Так, TikTok начал исполнение закона о приземлении. Компания TikTok PTE LTD, зарегистрированная в Сингапуре, начала исполнение так называемого закона о приземлении, разместив на своих ресурсах форму для обращения российских пользователей. Согласно данным сайта Роскомнадзора, компании было исполнено требование разместить на информационном ресурсе электронную форму. Ранее Apple, Likee, значит, разместили свои личные кабинеты на сайте РКН, а также форму для обращения граждан. В пресс-службе Likee Интерфакс сообщили, что компания начала выполнять требования закона о приземлении и заканчивает процедуры, связанные с открытием офиса в России. Компания Viber также разместила личный кабинет. В общем-то, Роскомнадзору удалось убедить эти компании, хотя, помните, предполагалось, что скептики закона о приземлении говорили, что да, эти компании такая выручка маленькая в Российской Федерации, что им проще будет здесь закрыться, чем идти на как раз выполнение этого закона. Вот. Но оказалось все иначе. Владимир Зыков с нами, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, какие возможности это дает России и, соответственно, в чем теперь заключается функционал работы этих организаций, которые согласились выполнить закон о приземлении?
Ну, давайте начнем с первого вопроса. Дело в том, что теперь у российских пользователей появляется очень важная возможность. Теперь они могут защищать свои законные права и интересы в рамках российского законодательства. То есть, если раньше ваш канал блокировали или что-то с ним происходило, какие-то были неприятности, связанные с каналом, то с вашим аккаунтом...
Ну, писали в админку вас... просто, писали админам этой соцсети, нет?
Они там постоянно отписку делали. То есть, вы сейчас, если напишете, если мы говорим про ТикТок, если вы напишете админу, то, скорее всего, будет какая-то рядовая фраза, которая никак не решит ваш вопрос, угу. Будет какая-то общая отписка. И теперь, если пользователь не согласится с этим, а на самом деле я бы на месте многих пользователей не соглашался, будет возможность подавать в суд за, там, за что-то, да, то есть надо покопаться в действующих законах, чтобы понять, там, что было нарушено при блокировке или каких-то причинении каких-то преград работе вашего аккаунта. То есть в любом случае у пользователей появляется инструмент для защиты. И даже если они будут подавать в суд условно на сам ТикТок, а какой-то из других пользователей ТикТок порочит вашу деловую честь и достоинство, раньше сложно или практически невозможно было выяснить, кто этот человек, который на вас там гонит бочку из анонимного канала, да, то есть какая-то анонимная аватарка и так далее, то сейчас в целом компания должна будет предоставлять данные по запросу правоохранительных uh-huh. органов, по запросу судебных систем для того, чтобы можно было привязать тот или иной аккаунт к той или иной личности. То есть, чтобы вы подавали не против какого-то анонимного человека, а чтобы появилась возможность узнать, кто этот человек. Вот.
А, интересно, помните, были высказывания скептиков, что этим компаниям проще уйти из России, потому что их выручка здесь ничтожно мала по сравнению с выручкой, которую они имеют там в Европе и в там, других государствах?
Ну, надо понимать, что, во-первых, эти компании считают деньги не только сегодня, они считают эти деньги в том числе на перспективу. Uh-huh. И даже если речь идет о там, нескольких процентах, да, в их глобальной выручке, то это довольно большие показатели, потому что там довольно большие суммы заработков. И какой смысл уходить из нашей страны? Смысл только один. Он в том случае, если компания преследует политические цели. Если у компании бизнесовые цели, угу. то для нее нет никаких сложностей выполнить те требования, которые предъявляются российским законодательством, потому что ну, там какие-то вложения потребуются, но в любом случае они зарабатывают здесь в разы больше, чем так. от них требуют. Поэтому здесь нет никаких принципиальных сложностей, как я сказал, только если они не касаются каких-то политически мотивированных решений, связанных вот со стороны там, тех же американских и китайских компаний.
Владимир, здесь еще такой момент. Помните, как раз только-только, когда зарождалась идея вот этого закона о приземлении, некоторые, опять же, трактовали это как дальнейшую почему-то изоляцию российского сегмента интернета, то есть на всякий, ну, изоляцию в хорошем смысле слова, на случай, если там что-то кто-то отрубит, то была бы возможность для бесперебойной работы. Все-таки это взаимосвязанные вещи или нет? Или если вот Нет. соглашаются эти компании оставаться здесь, означает ли это, что они принимают российские законы, соответственно, они будут работать по российским законам, и плюс возможность там изоляции Рунета, она отменяется, потому что нам это просто не надо?
Ну, очень много еще. Да. Одно, да, я понял вашу мысль. Значит, смотрите, действительно, во-первых, это сигнал, что они готовы выполнять требования российских законов. Угу. Это сигнал российской власти и бизнеса о том, что они пойдут навстречу властям на какие-то, ну, по каким-то обычным, да, моментам, которые не вызывают ничего сверхъестественного. Нужно понимать, что если тот же Роскомнадзор требует что-то заблокировать, то это не потому, что там им не понравился какой-то видеоролик, он некрасивый или он плохо снят, да, потому что он какую-то опасность влечет, и это было признано там экспертами или судьями. Угу. И поэтому блокируется. В целом, обычно вот эти же ролики с таким же контентом, они чаще всего запрещены в том числе и политика конфиденциальности этих соцсетей. То есть, фактически, Роскомнадзор особо помогает им еще очищать их площадку от всякого плохого, негативного, опасного контента. Но почему-то многие площадки сопротивляются. И Поэтому это хороший сигнал. Что касается того, что они не уйдут из России, и это как-то поможет закону об изоляции Рунета, то здесь, ну, на самом деле, если дернуть рубильник, да, ну, условно говоря, там, чего нас пугали, рубильник, конечно, не дернут, потому что, чтобы отключить Россию от глобального интернета, это надо, ну, прям постараться. Кто знает, как работает ДНС и как они сегодня функционируют по миру, то тот поймет, что в целом это довольно сложная задача, но... Если это произойдет, то, к сожалению, компании, которые в России не представлены, и у них здесь нету каких-то резервов, они со мной в России работать не смогут, или, по крайней мере, им придется делать какие-то резервные свои ДНС-ки, чтобы в России все-таки эта информация поступала. Но в целом это настолько маловероятный сценарий, это, знаете, как примерно блоха нажмет кнопку, типа... Ядерного удара. То есть, да, это практически невозможно. Вот. Ага. Но в целом сигналы для рынка хорошие. Это означает, что компании заинтересованы в российском рынке. Это говорит, что они готовы выполнять требования российских законов. Это говорит о том, что они готовы работать с российскими пользователями, с российским бизнесом, с российским профессиональным сообществом, что очень важно, потому что... Для профсообщества тоже очень много вопросов вызывает работа модерации в целом компании в России. И, ну, насколько я понимаю, в целом компания даже не против вести переговоры на высшем уровне с российскими властями, потому что те слухи, которые ходили там после января прошлого года, когда там в ТикТоках активно форсилась информация про выход на незаконный митинг, там очень много было, значит, переговоров проведено с этой компанией, сколько мне известно, и
они вычищали как, этот контент, да.
Да, и вроде как нашли какие-то точки понимания этой проблемы. Понятно. Вот, да, поэтому я считаю, что все это хорошо, и вот эти компании и мессенджеры, которые сейчас приходят, ну, у них никогда не было прям прямой антиполитической направленности, в отличие от американских площадок. И сейчас основные вопросы касаются именно американских.
Google и Twitter, вот здесь, что ли? Google, Twitter, Facebook?
Google, Facebook, Twitter. Но основное для нас все-таки надо понимать, что это Google и Facebook, потому что Facebook это не сама только социальная сеть, это компания Meta, которая принадлежит Facebook, Instagram и WhatsApp. И если у нас, условно говоря, они значит, замедлят Facebook, то пострадать может и пользователи WhatsApp. И что касается там Гугла, то там вообще проблем будет масса. Дело в том, что это и магазины приложений, это и YouTube,
это почта, поиск, диск это, и все, да.
Да, это диск, это документы, это аналитическая система, это рекапча, и если она перестанет работать, то просто многие пользователи не смогут попадать на сайты дальше этой рекапчи, то есть никак не смогут проползти. И так, это АМП и множество сервисов. И, к сожалению, мне неизвестно о том, проводила ли Российская Федерация какое-то исследование о возможных последствиях блокировки вот этих иностранных сервисов, а изучить следовало бы, потому что множество сервисов российских сайтов подвязано на технологиях и Фейсбука, к сожалению, и Гугла. Про Фейсбук, ну, например, у них... есть система авторизации через Facebook. И то есть, если многие пользователи регистрировались на какой-то платформе через Facebook, через свой аккаунт в Facebook, то они уже не смогут зайти в свой личный кабинет, если заблокирован будет.
Спасибо большое, Facebook. Владимир. Да. Да, принято. То есть, работа еще продолжается. Владимир Зыков был с нами, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. Так, прям радость. Приземлились-то и все, или только все, или только часть, говорит Вигнел. Ну, кто поземлился, я вам сейчас скажу. Так, Viber открыл личный кабинет. Лайки, вот это я, правда, честно говоря, впервые, может быть, к своему стыду слышу об этом ресурсе. Так, о чем здесь еще? Речь идет. Президент Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал закон, обязывающий крупные зарубежные компании с ежедневной аудиторией от 500 000 человек до 1 января 2022 года создать в России полноценное представительство, то есть филиалы, зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН, разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В случае неисполнения может быть применена одна из нескольких санкций. Информирование пользователей через поисковики о нарушении, запрет на распространение рекламы, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, тра-та-та-та-та-та. В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google, Apple, что еще, Meta Platforms, это Facebook, также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, LikeMe, это вот этот лайки, Discord, Pinterest и Twitch. Вот, то есть вопросы, скорее всего, продолжаются. Зачем Западу отключать интернет? Наоборот, они заинтересованы распространять информацию у нас. Наоборот, скорее мы отключим, говорит Виктор Пятигорск. Так и мы заинтересованы распространять информацию, понимаете? Про отключить это так. На самом деле, ну, пока показывает практика, либо к этому только готовится, но, по крайней мере, видите, Роскомнадзор все-таки довольно успешно ведет переговоры, если, по сути, компания начинает откликаться. Более того, если вы рассматриваете, я уже вижу сообщение, что как дозаставили... Да все равно уйдут, потому что здесь рынка нет. Я просто напомню, что в этой связи Российская Федерация все-таки соответствует европейскому уровню прав. Почему я это говорю? Мы же привыкли сравнивать себя с заграницей, да? В нас же сидит этот синдром иностранца Ивана Федорова Гоголевского. Так вот, в чем тут соль? Что Германия, Великобритания, Франция, Польша... Австралия, а также Соединенные Штаты Америки, Китай, Индия и другие государства, они осуществляют надзор за вот этими крупными финтех-компаниями, крупными IT-гигантами. И я просто напомню, что с Австралией была крупная история у Фейсбука, чуть ли не до суда дошедшая, когда Фейсбук отказывался выполнять ровно точно такие же требования. Австралия говорит, ну мы тогда ладно, мы тогда без Фейсбука остаемся, ну что нам делать? Говорит, а нет, все равно. И в итоге австралийское законодательство победило в этой связи, и Фейсбук у них приземлился. Поэтому, когда вы говорите или там смеетесь над тем, что предлагается, то все-таки просто я обращаю ваше внимание, то, по сути, те процессы, которые происходят у нас, и эти же процессы параллельно в отношении вот этих вот крупных компаний происходят по всему миру, потому как мы понимаем, что архитектура правовая сейчас меняется в связи с тем, какое влияние цифровые компании, цифровые платформы имеют в мире.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.52 в столице. Продолжаем. Тут пан говорит, а не Салтыков ли это Щедрин, иностранец Иван Федоров из Парижа или из Лондона? Ну нет, это Гоголь все-таки. Так, в России стартовал новый этап туристического кэшбэка. Он продлится до 12 апреля. Размер возврата составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Отправиться на отдых по программе можно будет в любой регион России с 18 января по 30 апреля. В круизы с начала навигации по 1 июня. Оплатить поездку необходимо, это важное условие, необходимо картой МИР. На 22 год также запланирован осенний этап кэшбэка. Его точные даты будут известны позже. Галина Дегтярь с нами на связи, профессор Анхикс, эксперт по туризму. Галина Максовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как долго программа эта может действовать? Она бесконечная сейчас?
Ну, она не бесконечна, она конечна. Естественно, у нее есть определенные периоды для того, чтобы поднять туристический спрос на низком сезоне. Поэтому это очень хорошо для наших туристов. И тут нужно понимать, что прекрасно попадают в нынешнюю программу два праздника, 23 февраля и 8 марта. И можно поехать на 3 дня выходных и получить назад кэшбэк. То есть это развитие туризма, который, с одной стороны, помогает развитию отрасли, экономики регионов, а с другой стороны, дает дотации нашим туристам, которые возвращают 20% от своей поездки.
Угу. А кэшбэк разгоняет цены?
Вы знаете, цены повышаются в зависимости, естественно, от спроса и праздничных дней. Поэтому прекрасно все понимают, что на праздники цены будут выше. Поэтому компенсировать вот это повышение цены на 8 марта можно будет именно благодаря кэшбэку.
Но, по сути же, кэшбэк это что? То есть возвращается часть суммы, но сумма это, по сути, можно считать, наверное, наценкой. То есть если бы ценник был изначально на 20% меньше, то, соответственно, спрос бы и так был. То есть в чем суть этой кампании, как вы считаете?
Суть этой кампании – это стимулирование туризма. Смотрите, что получается. Угу. В прошлый раз на кэшбэке люди, граждане Российской Федерации, потратили 34 миллиарда, а кэшбэк составил 6,7 миллиарда рублей. Значит, в любом случае это выгодно.
Так,
это и стимулирование перевозчиков, предприятий общепита, гостиниц и, естественно, всей туротрасли, которая и так у нас плачет и рыдает горючими слезами в связи с происходящими событиями в мире.
Вы проводили, Галина Максовна, исследование, все-таки какие направления наибольшим спросом по вот кэшбэку как раз пользуются? Что это, где это?
Ну, в первую очередь, естественно, пользуется Крым, Сочи. Это просто вот, как бы, у кого не спросишь по статистическим данным, анализ целевой аудитории молодежи тоже показывает, что Крым, Сочи, Казань также привлекают вот в первую очередь молодежь, которая хочет путешествовать по данной программе. Вполне понятно, что города Золотого кольца, новые маршруты, программа на Байкал – но в зависимости, естественно, от температуры воздуха, они сейчас в зиму. Все эти программы привлекают туристов, но сначала отпугивает цена, дальше начинают искать снижение цены, и вот таким образом выходят на программу кэшбэк. Причем, что интересно, что показала статистика, что более 50% граждан России не хотели путешествовать вообще, их стимулировала к движению из дома программа кэшбэк с возвратом 20% стоимости тура.
А, интересный еще такой момент, Галина Максимовна. А детский отдых предполагается в кэшбэке или все-таки это нерентабельно?
Детский отдых у нас очень часто идет по программам социального туризма. Это либо государственные программы, которые идут именно вот в полном объеме, когда это денежные средства оплачены государством, включая те детские лагеря, которые мы знаем с советского времени, это «Артек», «Орленок». А также программы, которые частично оплачивают родители отдых в детских лагерях, поэтому здесь очень часто принимают активное участие работодатели в оплате детского отдыха. Но посмотрим. Дело заключается в том, что сама программа кэшбэк, она на низкий сезон. В летний период она не работает. А вот для организации детского отдыха, какие предложения выдвинет нам Ростуризм, пока еще не ясно.
Понятно. Спасибо большое, Галина Максимовна. Принято. Галина Дегтярь была с нами. Профессор Ранхикс, эксперт по туризму. 7373-948, телефон прямого эфира. Туристический кэшбэк – это невыгода для туриста, а дополнительный доход для владельцев гостиницы и туристической компании. А какой здесь, по сути, дополнительный доход-то для них? Просто что они участвуют, эти отели или там рестораны участвуют в компании как раз туристического кэшбэка, но они и так свои деньги получают. Просто как раз-таки турист согласен, возможно, во многом купить этот тур, если он еще колебался, потому что 20% ему вернется. Можно считать это маркетинговым ходом. Ну, как вот Галина Максимовна приводила вам данные, что 36 миллиардов предыдущий кэшбэк, а 6 миллиардов, прошу прощения, доход отрасли, а 6 миллиардов рублей только вернулось. То есть, да, шестая часть. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот так вот ковид распространяется по стране с этим туризмом. А, то есть вы продолжите обвинять все-таки, да, как вы начали в 2020 году обвинять людей, которые вернулись из-за границы, так вы сейчас продолжите обвинять тех людей, которые внутри страны путешествуют, вот, о том, что они ковид распространяют. Они повышают цены на те же 20%, только получают их уже от государства, говорит стратегический инвестор. А все ли? Конечно, это основной вопрос, действительно, что если бы цены они не повышали, вот по сути, если бы тур сейчас с кэшбэком, допустим, да, куда-нибудь, не знаю, там, на Байкал, условно, 40 тысяч рублей на человека на неделю, это с кэшбэком. А если бы он стоил 32 тысячи рублей, был бы тот же самый спрос, но без кэшбэка, например, да, или нет? Все-таки, кто пользовался программой кэшбэка туристической? Вот, очень интересная история все-таки. Мне, честно говоря, не доводилось, вот, но опыт, как мне кажется, интересный может быть. 7373-948, телефон прямого эфира. Что-то это про микрон. Отель немного поднимает цену. Турист, воспользовавшись кэшбэком, возвращает стоимость к бескэшбэковским временам. Остальные туристы платят больше в плюсе отеля, говорит Евгений. Евгений, ну такими темпами вы можете начать обвинять людей, которые воспользовались льготной ипотекой, в том, что они разогнали цены на жилье. Понимаете, так можно далеко зайти. В конце концов, ну, вспомните просто, наверняка вы какие-нибудь карточки кредитные покупаете, определенных банков приобретаете, потому что у них там программа кэшбэка какая-то есть. Ну, по сути, да, точно так же можно дойти до того, что любого обладателя карты с кэшбэком вы будете обвинять в том, что они разгоняют инфляцию или цены. Ну, по сути, кто-то, может быть, и пользуется. О, я вижу линию, слушайте, товарищи, а мы уже не успеваем. 15 часов новости, подключайтесь, стрим в Ютубе сейчас будет, умные парни, про санкции поговорим.